Например, ну, Альберт размыслил, подыскивая слова. Например, смерть должна прийти ровно в конце жизни. Понимаешь, не до и не после. А точки пересечения нужно сфокусировать, чтобы ключевые фигуры до тебя не доходят, да?
Извини.
Их надо вычислить, сухо сказал Альберт. А потом забрать те жизни, которые нужно забрать. То, что ты называешь песочными часами. Сам-то долг это расплюнуть.
А ты умеешь?
Нет. А ты?
Нет.
Альберт задумчиво пососал постилку.
Весь мир выходит в навоз вляпался,
изрек он. Слушай, я не понимаю, что ты так психуешь? Он, наверное, где-то застрял, сказал Мор, но это не убедило даже его самого. Люди не припирали смерть к стенке, требуя рассказать еще один анекдот. Не хлопали по спине и не говорили, допустим, «Еще успеешь по-быстрому полпинты пропустить, старина, чего тебе так не терпится домой?» И не приглашали его в Кегельбан дополнить команду, а потом купить кладческой еды на вынос и не... До Мора внезапно и с ужасной пронзительностью дошло, что смерть, наверное, самое одинокое существо во Вселенной. На великом празднике творения он вечно околачивается на кухне.
— Я вообще не понимаю, что нашло на хозяина в последнее время, — буркнул Альберт. — Ну-ка, брысь с кресла, девочка моя, поглядим-ка на орбиты.
Они открыли Гроссбух. Они долго-долго в него смотрели. Затем Мор сказал.
— А что это за значки?
— Шут нон сапинс.
Полголоса ответствовал Альберт.
А это что значит?
Значит, что шут его знает.
Это волшебники так разговаривают, да?
Спросил Мор.
Про то, как разговаривают волшебники, ты заткнись. Ничего не знаю, как они разговаривают. Ты свои мозги вот этим займи.
Мор снова посмотрел на прихотливые узоры. Как будто паук плел на странице паутину, на каждом узле останавливаясь, чтобы сделать пометки. Мор смотрел, пока не заболели глаза, и ждал искры вдохновения. Ни одна в добровольце не вызвалась.
— Ну как?
— Мне все это кладческая грамота, — сказал Мор. — Я даже не понимаю, как читать сверху, вниз или вбок.
По спирали из центра наружу клюпнула Изабель из угла. Мор и Альберт столкнулись лбами над центром страницы. Затем оба перевели взгляд на Изабель. Та пожала плечами.
— Папа учил меня читать карту орбит, — пояснила она, — пока я тут шила. Он кое-что зачитывал вслух.
— И ты можешь помочь? — спросил Мор.
— Нет,
— сказала Изабель и высморкалась.
— Это что еще значит «нет»? — рявкнул Альберт. — Дело слишком важное. Капризы тут.
— Это значит...
— сказала Изабель, и голос у нее был как бритва.
— Что я могу сделать? А вы можете помочь.
Гильдия купцов Анкмарпорка взялась нанимать крупные банды людей с ушами, как кулаки, и кулаками, как большие мешки грецких орехов. В их задачи входило перевоспитывать тех заблудших, кому не давалось публичное признание многочисленных привлекательных сторон этого прекрасного города. Например, простертое ничком тело философа Мявде Шампура нашли в реке спустя считанные часы после того, как он произнес свою знаменитую фразу «Если человек устал от Анкмарпорка, значит, он устал от слякоти по щиколотку». Посему благоразумнее сосредоточиться на одной из бесчисленных, разумеется, на одной из достопримечательностей, которыми Анкмарпорк славится среди великих городов мультивселенной. На его кухня. Торговые пути, охватывающие половину диска, проходят через город или вдоль его довольно медлительной реки. Более половины племен и народностей диска поселили своих представителей на расползающихся городских акрах. В Анкмарпорке сталкиваются кухни мира. В меню найдется 1000 разновидностей овощей, 1500 сортов сыра, 2000 пряностей, 300 видов мяса, 200 видов птицы. 500 разных видов рыбы, сотни вариаций на тему пасты, 70 таких и сяких типов яиц, 50 насекомых, 30 моллюсков, 20 различных змей и прочих рептилий, а также нечто бледно-бурое и бородавчатое, под названием «Клатчский проходной болотный трюфель». Городские заведения общепита разнятся. От шикарных, где порции крошечные, зато тарелки из серебра, до подпольных, где наиболее экзотические обитатели диска, по слухам, пожирают все, что способны запихнуть себе в глотку, наспор в три раунда. Реберный дом Харги возле доков, пожалуй, не числится среди ведущих ресторанов города, поскольку обслуживает мясистую клиентуру, которая делает ставку на количество и ломает столы, не получив требуемого. Эти люди не склонны к модному или экзотическому, они предпочитают традиционную еду, эмбрионы нелетающих птиц, рубленные органы в кишечных оболочках, куски кабаньего мяса и горелые молотые растительные семена в животных жирах, или, как они выражаются на своем наречии, яичницу, сосиски, бекон и тосты. В этой забегаловке меню не нужно. Достаточно посмотреть, что на майке у Харги. И, однако, Харга не мог не признать, что новый повар — подарок судьбы. Харга, рьяная, ходячая реклама своего богатого углеводами товара, просиял улыбкой полному залу удовлетворенных клиентов. И шустрый какой! Такой шустрый, что аж мороз по коже! Харга постучал в заслонку.
— Два яйца, картошка, бобы и тролль-бургер без лука!
— проскрежетал он. — Ну да. Несколько секунд, и заслонка сдвинулась, а в люк втолкнули две тарелки. Харга в довольном изумлении покачал головой. И так весь вечер. Яйца ослепительно блестели, бобы мерцали рубинами, а жареная картошка хрустела и золотилась, как обожженные солнцем тела на дорогих пляжах. У предыдущего повара картошка походила на бумажные пакетики с гноем. Харга окинул взглядом душное кафе. На хозяина никто не смотрел. Уж он докопается до правды. Харга снова постучал в заслонку.
— Сэндвич с аллигатором, — сказал он. — И челюстями не щелк.
Заслонка взлетела. Несколько секунд Харга собирался с духом, потом заглянул под верхний кусок длинного сэндвича. Он не утверждал, что там аллигатор, но и обратного не утверждал. Он постучался опять.
— Так, — сказал он, — я не жалуюсь. Я просто хочу понять. «Как ты так быстро успеваешь?»
«Время не имеет значения».
«Думаешь?»
«Ну да».
Харга решил не спорить.
«Короче, мальчик, работаешь ты просто на загляденье», — сказал он.
«Как это называется, когда тебе тепло, и ты доволен, и хочешь, чтобы так оно и оставалось?»
«Это, небось, называется счастье»,
— сказал Харга. На крошечной тесной кухоньке с напластованиями жира многих десятилетий смерть крутился и вертелся, и рубил, и резал, и жарил. В зловонном пару сверкала его сковорода. Смерть открыл дверь ночному холоду, и внутрь успела забрести дюжина соседских кошек, привлеченных мисками с молоком и мясом, отборными продуктами Харги, о чем тот, впрочем, не знал, которые смерть стратегически расставил по полу. Временами он прерывал работу и чесал какую-нибудь кошку за ушами.
«Счастье!» —
сказал он и сам подивился своему голосу.